Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно, а крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд на 4 месяца продлил арест обвиняемым в подготовке диверсии на территории Крыма Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Об этом 20 сентября сообщила Крымская правозащитная группа. Почему суд отложили? Почему суд по Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову снова отложили? Каковы шансы на оправдательный приговор? И есть ли у Киева возможность обменять их? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, согласно решению подконтрольного Кремлю Севастопольского горсуда, Дудка и Бессарабов будут находиться в СИЗО до 11 января 2019 года, а судебное заседание, на котором дело будут рассматривать по существу, перенесли на октябрь по причине болезни адвоката Алексея Бессарабова. Ну, по крайней мере, так заявляют в Крымской правозащитной группе. От защитника по назначению Бессарабов отказался, сообщают правозащитники, соответственно, это не его адвокат. О том, что же сейчас происходит с узниками, мы поговорим с Петром Дудкой, братом обвиняемого России Владимира Дудки. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, вы могли бы рассказать, в каком состоянии сейчас находится ваш брат и каково его, скажем так, видение этого процесса, что он говорит по поводу происходящего?
Состояние, скажем так, у брата моего очень и очень неудовлетворительное. У него частые головные боли, язва желудка, вот, проблемы с сердцем, проблемы у него, боли по мужской линии. Ну, а настроение у него, сами понимаете, какое. Он не верит в обмен уже не верит в обмен. Вот.
А скажите, пожалуйста, то есть в чем причина, может быть, разочарования? Не верит, что украинская сторона, скажем так, делает достаточно для этого, или да, с российской стороны, скажем так?
Нет, он именно что украинская сторона мало делает для освобождения именно политзаключенных.
А в чем именно это выражается, по его мнению?
Ну, как бы вам сказать. Во-первых, нет определенного человека, который бы занимался этим вопросом. Как Геращенко занимается атошниками и пленными. Вот. А у нас в Украине такого человека нет, который бы занимался именно политзаключенными Кремля в Крыму. Конкретно этим вопросом. Угу. Так что, понимаете...
А скажите, пожалуйста, а что говорят адвокаты по поводу происходящего? По их мнению, есть шанс, что российская сторона пойдет там на оправдательный или условный приговор?
Нет, шансов никаких, сами понимаете. Их просто назначили, брата Бессарабова и Штыблика, их назначили свыше, в Кремле назначили быть виновными. Понимаете? Невиновных людей назначили быть виновными. И суд будет доведен, конечно. На оправдательный приговор надежды никакой.
Угу, угу. Что ж, Петр, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами на связи был Петр Дудка, брат обвиняемого России Владимира Дудки. Мы продолжаем говорить о суде над ними. Напомню, что подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд на 4 месяца продлил арест обвиняемым в подготовке диверсии на территории Крыма Владимира Дудки и Алексею Бессарабову. Судебное заседание, на котором дело будут рассматривать по существу, перенесли на октябрь по причине болезни адвоката Алексея Бессарабова. От назначения защитника, от защитника по назначению Бессарабов вроде бы отказался, сообщают правозащитники. И вот сейчас на связи с нами Павел Лакийчук, бывший эксперт центра НОМОС. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот вы как бывший коллега обвиняемых, вот по вашему мнению, насколько вообще оправданы подозрения и обвинения Российской Федерации и подконтрольных Кремлю местных правоохранителей по отношению к Петру Дудке и господину Бессарабову? Вот насколько это вообще можно адекватно оценивать, такие обвинения?
Ну, во-первых, я бывший коллега Алексея. Угу. Мы с Алексеем работали в центре «Номос», где он был экспертом. Он был также журналистом в нескольких изданиях, писал. Володя Дудка, мы с ним учились вместе, еще в Калининграде в молодости. Поэтому, ну, не совсем коллега, но тоже мне близкий человек.
И как, знаете, как вы по вашему мнению, насколько эти люди похожи на диверсантов? То есть я не хочу даже называть это слово в эфире, поскольку, по большому счету, это слово навязывается российской стороной, но тем не менее, то есть вот их обвиняют в подготовке диверсии. Эти люди, по вашему мнению, могли готовить диверсии?
Сенцов мог готовить диверсии? Нет. Бессарабов тем более. Володя Дудка, старый человек, ну, и аполитичный, если говорить прямо. Конечно, не могли. Но дело в том, что тот период, когда их схватили, я не хочу говорить слово «правоохранители», это оккупанты и правонарушители. Видимо, россиянам надо было продемонстрировать всем бывшим украинским военным, которые остались в Крыму, необходимость лояльности к оккупационному режиму. Поэтому на их месте мог оказаться любой, кто когда-нибудь имел отношение к военно-морским силам Украины.
То есть, по вашему мнению, причиной их ареста и этих обвинений является исключительно тот факт, что они были бывшими, они раньше были военнослужащими?
Ну, других причин я не вижу.
Угу. А скажите, по вашему мнению, есть ли шанс на оправдательный приговор со стороны Российской Федерации? Вот мы знаем, что, к сожалению, Штыбликова приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. То есть есть ли шанс, что в случае с Дудкой и Бессарабовым ситуация все-таки будет чуть более гуманной?
Ну, ни одного оправдательного приговора в России не выносится, тем более по политическим делам. Поэтому надеяться на оправдательный приговор нет смысла. Дима Штыбликов решил себя оговорить для того, чтобы получить меньшие сроки, пошел на сделку со следствием. Алексей и Володя принципиально отказались себя оговаривать.
То есть, а по вашему мнению, это приведет к ужесточению срока или же...
Или... Конечно.
То есть, по вашему мнению, скорее, срок будет большим, да?
Сам оговор, сделка со следствием предусматривает то, что срок сокращается почти в 3 раза. Так что...
То есть, здесь может быть до 10-15 лет, я так понимаю?
Да.
Угу. Что ж, Павел, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Павел Лакичук, бывший эксперт центра «Номос». Мы продолжаем говорить в эфире радио «Крым Реалии» о судебном процессе над Владимиром Дудкой и Алексеем Бессарабовым. Напомню, что подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд на 4 месяца продлил арест обвиняемым в подготовке диверсии на территории Крыма Дудке и Бессарабову. Напомню, что они будут теперь находиться в СИЗО до 11 января 2019 года, а судебное заседание, на котором дело будут рассматривать по существу, перенесли на октябрь. Это радио «Крым Реалии». Если вам есть что сказать по теме эфира, то звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. И если вам есть что сказать по теме эфира, также звоните, пишите нам в Твиттере, предлагайте там свои темы программ. То же самое можно делать и на Фейсбуке нашей передачи. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем наш эфир. В эфире с вами, в студии с вами Александр Голубов. Мы говорим про дело Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Напомню, что подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд на 4 месяца продлил арест обвиняемым и перенес на октябрь судебное заседание, на котором дело будут рассматривать по существу. Их арестовали 9 ноября 2016 года в Севастополе. Тогда было задержано трое сотрудников Крымского аналитического центра «Номос». Это был Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и также их близкий друг Владимир Дудка. Всех троих обвинили в подготовке диверсии в Крыму по заказу украинской разведки. И уже 16 ноября 2017 года, после сделки со следствием, Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Это 95 тысяч гривен, если сравнивать эти суммы. И вот в отличие от Штыбликова, Бессарабов и Дудка не пошли на сделку со следствием, и теперь дело, их судебное разбирательство продолжается. На связи с нами Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами, и вот у меня к вам такой вопрос. Вот почему дело, рассмотрение этого дела отложилось, по вашему мнению? Потому что официальная причина – это болезнь адвоката Алексея Бессарабова, хотя от защитника по назначению Бессарабов отказывался, насколько я понимаю. То есть действительно ли болезнь может стать реальной причиной переноса судебного заседания?
В принципе, формально действительно она может стать причиной, может быть, даже и реальной причиной. Мы видим, что в целом вообще рассмотрение этого дела затягивается. Во-первых, еще в апреле дело тогда решили отправить на устранение неточностей, недоработок. Вот оно отправилось, и потом заново начали рассматривать аж с августа месяца, поэтому уже, в принципе, это затянуто. Плюс, что интересно, с одной стороны, продлевают меру наказания, меру пресечения, да, в виде содержания под стражей аж до января месяца, и тут же переносят заседание. Поэтому вполне возможно, что да, болезнь адвоката – это формально, и есть какие-то свои планы, для чего затягивается этот процесс. Но сложно разобраться, да, в деталях, для чего это делается, потому что дело проходит в закрытом режиме, часть материалов являются вообще так называемыми секретными. И в целом, в принципе, все это дело, как мы видим, затягиваемся, так как в январе, в принципе, будет уже более 2 лет, как люди находятся под следствием и содержатся в СИЗО. То есть это, в принципе, ненормальные и нездравые сроки рассмотрения уголовного дела даже по меркам России.
Ну вот тут действительно возникает вопрос, потому что приговор Штыбликову вынесли фактически 16 ноября прошлого года, то есть уже скоро будет год, как понятно, что да, он пошел на сделку со следствием, но вот почему для Дудки и Бессарабова так это долго происходит, по-вашему? Ну вот все-таки какие могут быть причины? Это может быть свидетельство того, что продолжается торг за их освобождение, невозможно там находится в списках на обмен. Такой оптимистический, например, сценарий. Или же есть попытка доказать какие-то вещи, которые им приписывают. Там, может быть, это связано с какой-то фабрикацией каких-то доказательств. Вот по вашему мнению, что может быть причиной такого затягивания.
Одну из причин вы назвали, то, что отсутствие сделки со следствием. А сделка со следствием предполагает как раз ускоренное рассмотрение, что и Владимир, и Алексей отказались от сделки со следствием. В таких ФСБшных делах, а это полностью дело, которое ведет ФСБ и фабрикует тоже ФСБ, довольно часто это затягивается. Часто это связано, например, с тем, что пытаются найти еще каких-то других свидетелей, возможно, которые тоже по сделке со следствием или под каким-то давлением могут подтвердить версию ФСБ. То есть мы понимаем, что, скорее всего, дело шито белыми нитками, аргументация ФСБ неубедительная, да, иначе им не было бы смысла так долго давить на того же Дмитрия Штыблика, чтобы заставить его пойти на эту сделку со следствием. Поэтому вполне возможно, что они пытаются дальше набрать псевдоаргументацию, подтвердить ее, например, разными свидетелями под давлением или те, которые просто на стороне ФСБ, чтобы это все представить потом в суде как можно убедительнее. То есть это один из вариантов. Второй вариант, что касается обмена, сложно сказать, потому что на сегодняшний день мы все прецеденты обмена, которые знаем, они были после приговора. Поэтому если, например, говорить о том, что потенциально может состояться обмен, то тогда, наоборот, обычно ускоривают, чтобы был приговор, после которого можно было обменять. Возможно, они рассчитывают, что сами украинцы могут изменить свое мнение, может быть, продолжается давление. И я думаю, что и Владимир, и Алексей до сих пор находятся под серьезным давлением, как минимум психологическим, потому что это было с самого начала после их задержания.
Ольга, а вот мы только что беседовали с Петром Дудкой, и он говорит, что его брат находится в очень неудовлетворительном состоянии, у него целый набор проблем со здоровьем. Вообще, насколько можно рассчитывать в условиях крымского СИЗО на, я бы сказал, нормальное, минимальное хотя бы, нормальное медицинское сопровождение заключенных?
На это рассчитывать невозможно, и у нас есть масса тому подтверждений. То есть тут две есть проблемы. Первая проблема то, что вообще в СИЗО и в других учреждениях там несвободы на территории Крыма нормальная медицинская помощь не предоставляется, и сами условия, в которых находятся наши заключенные, они ужасные. То есть даже если человек попадает туда здоровым, выйдет он обязательно с набором болезней. Что касается Владимира Дудки, ситуация была еще хуже в плане того, что когда его уже задерживали, он уже тогда, в принципе, находился на лечении и лечил там свои заболевания, то есть тогда уже ему нужна была медицинская помощь, даже когда он был на свободе. И нам известны факты, когда ему не оказывали помощь на первых этапах следствия, и именно это использовали как форму давления, что если хочешь получить лечение, то дай нужные показания. По сути, по международным стандартам, не оказание медицинской помощи, да, с требованием каких-то следственных действий, это является пыткой, потому что человек испытывает дикие физические боли, и это используется для того, чтобы давить на него для давления. Поэтому эта проблема действительно огромная. Мы не просто сообщали об этом, например, докладчику о пытках. Мы говорили о том, что как раз неоказание медицинской помощи в СИЗО – это не только общая проблема, да, медицинского характера, но это также можно считать и приравнивать к пыткам, которые используются особенно к нашим политическим заключенным.
Ольга, вот, кстати, вы говорили о том, что, вполне вероятно, что дело это не имеет никаких доказательств, шито белыми нитками, но вот насколько на самом деле для подконтрольного Кремлю суда в Крыму важно, скажем так, состоятельность этого дела, состоятельность подготовки ФСБ к этому делу, следователей. И по большому счету, насколько я понимаю, можно же вполне спокойно осудить человека, не имея для этого достаточных доказательств в нынешних крымских реалиях.
Но если мы возьмем большую часть всех наших политических дел, начиная там еще с дела Олега Сенцова, то, увы, так оно и есть. Естественно, каких-то серьезных доказательств прямых физических так и не было представлено в суде. Например, другим показательным делом является так называемое дело крымских мусульман, где их обвиняют в участии в Хизбут-Тахрир, террористической организации. Так там, что интересно, что даже на уровне СМИ это дело называют кухонные разговоры, потому что кроме каких-то разговоров на кухне вообще никаких доказательств террористической деятельности так и не было предъявлено. А все свидетели, которые были, они оказались в основном теми же агентами ФСБ, которые как тайные свидетели проходят по материалам дела. Что касается дела диверсантов так называемых, то мы сразу это дело в принципе назвали так называемым пропагандистским делом. Все, как оно было построено, начиная от задержания Евгения Панова, оно было рассчитано на публику. И потом, когда мы начали разбираться во всех этих делах, выяснилось, что даже сцены задержания по сути были ну, как таким киносюжетом. То есть они не соответствовали часто действительности. Например, того же Стагния задерживали совершенно в другом месте на выезде из Крыма. А потом сняли видео, как его задерживают якобы возле Севастополя. Похожая история была с Геннадием Лемешко. То есть совершенно разные истории преподносятся для СМИ. И совершенно другая ситуация была в реальности. Поэтому это уже говорит о том, что это абсолютно сфабрикованное дело, используется именно в пропагандистских целях, ну, как и на внутреннего потребителя, так, в принципе, и на внешнего. Потому что даже на международной арене Путин ссылался на эти дела, отказываясь от переговоров по Крыму.
Угу. Ольга, скажите, пожалуйста, вот мы когда говорили с Павлом Лакичуком, бывшим коллегой и другом Дудки и Бессарабова, вот возникает такой вопрос. Вот он утверждает, что единственная причина, по которой они были арестованы, скорее всего, это их принадлежность к вооруженным силам, их бывшее, их вот это прошлое, да, и, соответственно, их было легко использовать, в том числе для запугивания крымских военных, которые остались, показать им, что в любой момент их также могут задержать и обвинить в чем-либо, что это действительно такой вопрос давления. По вашему мнению, почему были выбраны именно эти трое, скажем так, украинцев, почему они... Это принадлежность к аналитическому центру НОМОС, это их военное прошлое, или просто нужно было кого-то выбрать, и они оказались вот такие жертвы такой вот жестокой рулетки, по большому счету.
Конечно, знать всю задумку ФСБ на сегодняшний день невозможно, но если говорить в целом, да, как фабрикуются дела, то часто, да, ФСБ действительно, выбирая своих жертв, пытается подыскать им определенный, да, бэкграунд, который можно преподнести, например, в деле там так называемых диверсантов. Здесь как раз у них есть два пункта. Первое – это то, что есть некая военная, да, связь с вооруженными силами Украины, я имею в виду. А второе – то, что эти люди продолжали контакты с Украиной, и то, что вот у них был бэкграунд, связанный с аналитической деятельностью. Поэтому, скажем так, в их концепцию, да, в их идею диверсантов, конечно, такая предыстория укладывалась, и поэтому так часто и много это заявлялось в СМИ, когда давали на публику незаконно добытые признательные показания тогда на видео, как раз очень активно крутили их предысторию. Причем часто даже давали ложную информацию о том, что чуть ли они не действующие военные, хотя это не соответствовало действительности. Поэтому... Конечно, да, они учитывают предыдущий бэкграунд, создавая очередного в кавычках диверсантов. И второй момент очень важный. Нужно понимать, что когда Крым Россия захватила, она получила доступ практически ко всем спискам военнослужащим, государственным служащим, да, сотрудникам СБУ и там, полицейских и так далее. И, конечно, когда, например, заезжают, да, те же люди, как заезжал, например, Евгений Панов, то получить доступ даже к материковой информации им тоже весьма просто. И нужно понимать, что если у человека есть такой бэкграунд, особенно если это еще и действующий военный или действующий сотрудник украинских спецслужб, то потенциально угроза для него очень велика, что он может стать очередным псевдодиверсантом только из-за того, что у него есть подходящий для ФСБ бэкграунд.
То есть фактически всем таким людям заезжать на аннексированную, оккупированную территорию, мягко говоря, не рекомендуется.
Да, мы однозначно не советуем этого делать, тем более, если эти люди в силу своей должности имеют доступ к государственной тайне, то это однозначно может быть использовано для того, чтобы захватить этого человека в заложники и таким образом с помощью сфабрикованного любого уголовного дела под пытками выбить у него в том числе и тайную информацию, которую он может владеть. Поэтому и для этого этот человек может быть интересен ФСБ, может стать фигурантом сфабрикованного дела. Или просто он будет взят, арестован для того, чтобы продолжить историю, да, о диверсантах.
Угу. Ольга, ну вот еще в беседе с Петром Дудкой, братом обвиняемого, мы услышали от него, скажем так, обвинения в адрес украинских властей в том, что они мало делают для освобождения политзаключенных. Вот по сути, его обвинение, самое главное было, заключалось в том, что фактически в Украине нет определенного человека, который бы занимался, отвечал бы за обмен политзаключенных, вот, по примеру, Ирины Геращенко, которая занимается атошниками, как сказал Петр Дудка. Вот вы разделяете такое мнение брата обвиняемого, или же все-таки такая критика украинской стороны не до конца справедлива?
Ну, я однозначно понимаю, откуда возникает такая критика, потому что мы сами постоянно взаимодействуем с родственниками крымских политзаключенных и видим их скитания, когда действительно от одного чиновника они бегают к другому, чтобы получить какой-то один ответ. Часто ответы происходят такие, что они даже противоречат друг другу. Поэтому, конечно, для родственников, как и для нас, правозащитников, будет гораздо проще, если будет единый координационный орган, куда точно может поступать вся информация. Даже если сегодня задать вопросы, а кто, например, выплачивает материальную помощь или кто может дать материальную поддержку семьям политвязнев, то тоже у вас будет несколько разных ответов. В том числе есть даже несколько разных постановлений, которые регулируют этот вопрос. И проблема в том, что кроме того, что отсутствует координационный орган, который действительно необходим для нас всех, в том числе и для наших правоохранительных органов, чтобы координировать свою деятельность, у нас также еще отсутствует единый закон, который бы определял, по каким критериям Украина считает этих людей незаконно лишенными свободы и на какую помощь могут они рассчитывать, имея такой статус, как мы называем этих людей, политзаключенные или узники Кремля. То есть единой базы нет. И получается, каждый государственный орган трактует эту ситуацию по-своему. И это ненормально, потому что нужен, во-первых, единый закон, во-вторых, как раз этот единый закон и определит координирующую роль у какого-то органа. Нам давали обещание, что такой орган будет создан при администрации президента еще летом, но пока это решение было только на словах. Реально еще эта координационная рада при президенте так и не заработала.
Угу. Что ж, Ольга, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы говорили о судебном разбирательстве по Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд на 4 месяца продлил арест обвиняемым в подготовке диверсии на территории аннексированного Крыма Дудке и Бессарабову, и они будут находиться в СИЗО до 11 января 2019 года, а судебное заседание, на котором дело будут рассматривать по существу, перенесли на октябрь формально по причине болезни адвоката Алексея Бессарабова, от которого он отказался, как говорят правозащитники. Вот такая вот история. Напомню, что в студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.